Здравствуйте.
Здравствуйте.
А новенькие есть? Поднимите руки. Раз. Все. Хорошо. С остальными всеми виделись. Нескромный вопрос. Повторненькие есть? Повторненькие. Угу. Просто, чтобы не знать. Мы с вами продолжаем заниматься нравственно ориентированной психотерапии, основанной на православном учении о человеке. Есть ли какие-то вопросы по прошлому занятию? Ну ладно, да.
Не по прошлому, можно просто?
Да, можно.
Вот, прочитал эту строчку, не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем, в доме своем.
Да, ну это слова Христа из Евангелия от Матфея. Когда он пришел в Галилею, то есть к себе на родину, где он родился, там, ну представьте себе, что вы родились в маленьком поселке, можно даже сказать, в деревне, где все друг друга знают. И вот вы там росли, играли, бегали там со своими сверстниками, да, ну, такой же парень, как и все. Потом помогал там своему отцу по работе. А потом, когда исполнилось ему 30 лет, этому парню, он взял и вышел на проповедь. И люди услышали от него такое, чего раньше никогда никто не говорил. Причем он говорил так, как будто как власть имеющий, а не так, как самые уважаемые в стране люди, книжники и фарисеи. В иудейском обществе. И всех это, кто его не знал, он был уже в чужих краях, когда ему было 30 лет, кто его не знал, все были просто потрясены его личностью. Это необыкновенный человек. И за ним толпы народу ходили, чтобы просто вот слушать его с открытым ртом, слушать и вынимать все то, что он говорил. Потому что так никто никогда не говорил. И вот когда он вернулся к себе на родину, уже 30-летний парень, ну, юноша, так скажем, возраст совершеннолетия в Древнем Израиле 30 лет. До 30 лет юноша, ну, молодой человек не имеет права вообще открывать рта и говорить «а я думаю» или там «а я считаю», и дальше идет какой-то текст. Его сразу накажут. Он несовершеннолетний. А вот после 30, пожалуйста. Можешь какое-то свое мнение высказать, может кто-нибудь его послушает. Сравните это с нашей ситуацией. Когда у нас юноши начинают говорить, а я считаю, и пошло-поехало. Лет в 12, да? И уже то, что говорит ему отец или взрослый вообще, его не интересует абсолютно. И взрослые его за это не наказывают. И вот он, 30-летний, пришел к себе на родину, в Галилею, где все его знали. И ведет себя как пророк. Он говорит так, как никто никогда не слышал. Так, они говорят, так подожди, это же Иисус. Это же сын Иосифа, обручника. Он названный отец у него был. И братьев и сестер мы его знаем, родные дети Иосифа. Его названного отца. И они не восприняли всерьез то, что он говорит. Они же видели, как он был маленьким, рос, мужал. Обыкновенный человек. Что с ним случилось? Может, с ума сошел? А с ними, устами Христа, разговаривал Бог. Это не просто пророк был. Это был Бог. Это богочеловеческая личность Иисуса Христа. И тогда Христос и говорит, нет пророка в Отечестве своем. И не смог там сотворить никакого чуда. Он никого не исцелил, никого не воскресил, потому что в него, как в Бога, как в Христа, то есть в того самого, кого иудеи ждали напряженно сотни лет, никто в него не поверил. То есть у него на родине в него не поверили. И остались без ничего. Вот пошла такая пословица, она чисто евангельского происхождения, вот это вот. нет пророка в отечестве своем. Вот если кто-нибудь чужой приходит, то вот мы его слушаем. Как вот мы любим слушать западных всяких специалистов. По радио говорят, британские ученые утверждают, и дальше идет какой-то текст. И мы слушаем и верим каждому слову, потому что это британские ученые. Кто это такие? Что это за люди? Фамилии? Где они живут? Чем они занимаются? На каком основании это утверждают? Нас не интересует. Британские ученые. А если кто-то из наших, вот вчера ко мне пришла одна женщина на прием, ну не на прием, а просто на совет. Она просит помочь мне устроить на апробацию лекарство отечественного производства. Мазь. Сильнейшее ранозаживляющее средство. Оно опробовано. И великолепные отзывы. Это наша отечественная разработка. Наша. Абсолютно безвредная. Содержит только полезные продукты. Причем такой состав таких веществ, которые способствуют восстановлению матрицы эпидермиса. И происходит такое заживление, как будто раны и не было. Представляете, там маленький рубчик остается после гнойной, долго не заживающей раны. Все, там снимки, она мне показала, я это все посмотрел, там отзывы, Министерство обороны, там то все. Она говорит, возьмите в свой центр на апробацию. Нам от вас нужна рекомендация. Не рекомендация, а отзыв об этом препарате. Я взял. Баночка стоит недорого. Но я говорю, а почему вы ко мне с этим? Почему вы не пойдете, например, у вас там написано, что лечит она трофические язвы при сахарном диабете? Ну, отдайте в НИИ эндокринологии в Москву. И пусть они там опробируют. А они говорят, а мы отдавали. Они говорят, не, наши, не, не наши. Вот если бы импортные. Вот если бы какое-нибудь импортное. Мы бы взяли. А наши, что наши могут? И поэтому у нас огромное количество наших изобретений запатентовано, продано. И мы покупаем это сейчас за большие деньги, как чужой продукт. А это наш продукт. Наш продукт.
А где можно приобрести такую мазь?
Есть незаживающие раны?
Трофическая язва, у вас девочки есть вообще
никак. Спрашивайте разрешение, я в следующий раз привезу. У врачей спросите разрешение, в следующий раз привезу. Баночку. Ну там хватит. Вот. Понятен, да, пафос? Это человек так устроен. Так устроена человеческая психология. Наша. Особенно вот у русских почему-то это так развито. Мы почему-то с недоверием относимся к своему доморощенному. Хотя русские внесли в человеческую культуру больше, чем какой бы то ни было народ. Мы внесли бессумнейший вклад во все сферы человеческой деятельности. Вы знаете, что телевизор изобретен Зворыкиным? Что Windows мы придумали? Знаете, да? Надо даже в песне поется об этом. Что мобильная связь, вот сам принцип мобильной связи, это наше изобретение. Кое-что осталось. Сегодня показывали. По телевизору смотрел с утра, по телеканалу «Звезда». Это то, что мы никому не даем. Вот тут мы считаем, что наши лучшие почему-то. Это бронебойный патрон, которым стреляют из пистолета. Он пробивает 8 миллиметров стали. Так, как будто вот воздух просто пробивает. Такое изобретение, ноу-хау. Из обычного пистолета. Я уж не говорю там про наши тополя М, калибры, автоматы Калашникова и так далее. Танки Т-90.
Можно еще вопрос какой-то? Разговор перешел. Угу. А как вот можно отличить в момент, когда человек... человек гонится за богатством, ну, и при этом не потеряет себя. Ну, ведь надо ведь жить в достатке правильно, обеспечивать семью.
Конечно.
Ну, человеческая сущность в том, что алчность и жадность, она всегда присутствует.
Да, да.
А это потеря.
Согласен. Вот если мы с вами останемся в своем естественном состоянии, в котором мы родились, то мы будем с вами в жизни руководствоваться для ее обеспечения, для обеспечения жизни нас и близких. Вот тем, что вы сказали, алчностью и жадностью. Потому что мы с этим родились. Алчность, жадность, зависть – это свойства падшей человеческой природы, врожденные. И нет ни одного человека, который был бы от этого свободен. Страх. Страх умереть с голоду. Страх голодной смерти. Страх нищеты. Откуда он у нас, этот страх? Почему? Что, так много примеров того, как люди валяются на улицах мертвы, умерли с голоду. Почему мы так боимся этого? Мы почему-то думаем, что если мы вот не сосредоточим все свои силы, таланты, дарования на том, чтобы добывать свой хлеб насущный, деньги, на которые мы будем покупать себе товары, еду, там, одежду, дома, то все, то кто о нас позаботится? Никто же не заботится о нас. Мужчина, он же кормилец, он же должен содержать свою семью. И вот этот мужчина, уверенный в себе, считая, что он только он, единственный, и больше никто может позаботиться о себе и о своих близких, он израсходует на этом все свои остатки душевных сил. Опустошится. Разочаруется. Отчается. Это очень часто бывает. Здесь, видите, нужно исходить из чего? Каким другим способом можно обеспечить себе жизнь? Если не жадностью, не алчностью, не борьбой за существование, не конкуренцией, а верой в Бога. Христос в Евангелии недвусмысленно говорит: не беспокойтесь и не заботьтесь о том, что вам есть, что пить и во что одеваться, ибо Отец ваш Небесный лучше вас знает вашу нужду. Взыщите прежде всего Царствие Божие и правды Его. И это все приложится вам. Вот уловили закономерность? Что первично, что вторично в человеческой жизни. Вот это очень важно, не перепутать. Что главное, что второстепенное. Мы ведь не сами себя сделали. Мы не сами себе дали жизнь. Значит, мы сами себя обеспечить и не можем. Тот, кто нам жизнь дал, тот нам ее и обеспечит. Он говорит: вы меня ищите, Царствие Божие и правда Его. Царя ищите, я царь. Без меня нет никакого царства. И я все, что вам нужно, дам. Я лучше вас знаю, что вам нужно. Вы ни в чем не будете нуждаться. 33-й псалом. Под церковнославянским: богатие обнищаша и взалкаша, взыскающий же Господа, не лишатся всякого блага. Вот человек, который богатится тем, что он сам может что-то себе обеспечить в этой жизни, он может что-нибудь достать, он может там что-то себе выкружить. Каким, как говорил доктор Шпак, непосильным трудом две магнитолы. Что там у него еще было? Телевизор. И обнищать. Обнищать, знаете почему? Потому что выдохся на этом на все. И сил больше никаких нет. Вот интересная вещь. Когда Русь была крещена, мы восприняли вот эту евангельскую заповедь, как там она и была. И экономика православного государства русского, она строилась вот на этом принципе, что на первом месте Бог, А земное благополучие – все от Него, от Бога. Вот как люди предстоят перед Богом, как они Ему молятся, как они выстраивают свою жизнь по Его заповедям, вот так они живут на земле. Таковы будут результаты их земной жизни. И результаты, пожалуйста, возьмите глобус, посмотрите, какое место занимает там Россия, которая осталась без 1/3 своей территории. Она занимает 1/6 часть суши. Она имеет самую богатую территорию. Что, наши предки прямо поставили себе такой целью, руководствуясь алчностью и жадностью? Завоюем, захватим самую большую территорию, где больше всего нефти и газа. Потому что лет через 600-700 это понадобится. Да нет. Они руководствовались только благом народа. Только тем, что, к чему призывал их Бог. Зачем киевский князь Ярослав Мудрый, который жил в Киеве, кто-нибудь был в Киеве? Ну, это теплый южный город, там каштаны растут, там можно выращивать виноград, бахчу, там все растет. Там недалеко море. Зачем он сел на лошадей и поехал через непроходимые леса на север и заложил город Ярославль? Город Ярославль заложил Ярослав Мудрый. Чем бы там понадобилось, где ничего не растет, где зона рискованного земледелия, где вот такие вот комары, медведи и волки в лесу. Чем там понадобилось? А русские люди, они не могли не осваивать это пространство. Они шли с риском для жизни закладывать города, чтобы там жили люди. Потому что народ увеличивался. Создавались семьи, христианский брак, где не боялись рожать детей. Детей много. Все воспитываются вот в этой системе координат. В защите, прежде всего, Царствия Божия и правды Его. Не надо было ничего человеку земного. Он взыскивал только небесное. Земное прирастало все само. И мы получили самую богатую в мире территорию. Ведь Киевская Русь, еще домонгольская, она стала самой крупной, самой мощной, самой культурной, самой богатой страной в Европе. Еще до монгол. Не потому, что очень хотелось богатства, наоборот. Вот этот принцип лежит в основе христианской экономики. Он очень хорошо работает. Это мы восприняли рыночную экономику после экономики развитого социализма. И мы больше ничего не знаем. Мы думаем, либо экономика плановая, как это было в советские времена, самонадеянные планы, абсолютно ни на чем не основанные, 5-летние, и во что бы то ни стало, нужно план выполнить и перевыполнить. Или рыночная экономика абсолютно бесчеловечная, которая не знает ни жалости, ни сострадания к людям, всех подминает на принципе конкуренции. И она не может остановиться, потому что если рыночная экономика не развивается, или предприятие, основанное на рыночной экономике, не вкладывает часть прибыли в развитие бизнеса, это предприятие быстро разоряется. Представляете, это как раковая опухоль. Она должна обязательно увеличиваться, захватывать все вокруг. Это кого-то сделало счастливым? Вы счастливы? То есть, видите, есть другие принципы жизни. Христианство, оно предлагает эти принципы 2000 лет, пожалуйста, берите, пользуйтесь. Все будет. Вы можете избавиться от жадности, алчности и... что там еще? Зависть, алчность, жадность, да? Вот от этого избавиться и жить совершенно другими принципами. Вам не о чем будет беспокоиться. Вот представляете, о чем говорит эта заповедь? Она говорит о том, что человек, который верит в Христа, он может позволить себе о себе не беспокоиться. А обо мне побеспокоится тот, кто сказал, не беспокойтесь о том, что вам есть, что пить, во что одеваться. Вот где бы найти такого человека, который бы сказал, ребята, отдыхайте, расслабьтесь, я ваши все проблемы беру на себя. Мы же что-то такого в жизни ищем, правда? Так вот, пожалуйста. Только это не человек, таких людей нет, а это Бог, который однажды стал человеком. Это Он обеспечил нам такой вариант жизни. Если, он, как он говорит, вы будете иметь веру в горчичное зерно, вы сможете горы переставлять. Все возможно верующим. Для верующего человека нет ничего невозможного. Как говорит апостол Павел, я все могу с укрепляющим меня Господом Иисусом Христом. Только у нас такой веры нет. Вера это, как знаете, есть такой мультфильм советский про Винни-Пуха и про Пятачка, помните? Когда Винни-Пух, когда Пятачок говорит Винни-Пуху, Пух, сочини мне новую вопилку. А Винни-Пух говорит, видишь ли, Пятачок, поэзия это такая штука, которую не ты находишь, а которая тебя находит, только тебе нужно пойти в то место, где тебя легче было бы найти. Вот то, о чем я говорю сейчас, вера, это не просто поэзия. Это новый, это высочайший уровень человеческой жизни. Вера – это признак зрелости человека, зрелости его как личности. Это то, что нас находит. Только нам нужно пойти туда и встать туда, где нас легче было бы найти. Ну, это так, образно выражаясь. Хорошо. Еще какие вопросы?
Угу. А как избавиться от алчной жадности?
Ну, если мы попробуем это сделать сами, вот скажем, я понял, что алчность, жадность и зависть – это плохо. Давай завтра я начну с зависти. Вот для начала с зависти начну. С завтрашнего дня я никому не буду завидовать. И я вижу, что это от меня вообще не зависит. От меня не зависит. Как, знаете, наркоман или алкоголик во второй стадии. Пить плохо? Плохо. Наркотики губят? Губят. Давай с завтрашнего дня не употребляй. Больше. Все. Как алкоголик говорит, все, я завязал. Все, все. Больше ни капли. Ни капли больше. Все. Гад опять напился. Что такое? Наркоманы то же самое. А это от человека не зависит. Страсти, с которыми мы рождаемся, это то, что сильнее нас. Зависть в человеке, как по проявлению гордости, а гордость это фундаментальное наше расстройство, мнение человека о себе, что он нечто и нечто немаловажное сам по себе. Так вот, зависть это проявление гордости. Это то, с чем мы родились. Ну и поди перестань завидовать завтра. И ничего не получится. И вот когда человек видит, что он не может сам сделать то, к чему его призывает Бог, а ведь это заповедь Божья, не завидуй, десятая, помните? Если помните, то тогда он начинает об этом просить Бога самого, который в Евангелии так и сказал, без меня не можете делать ничего. Один из святых отцов наших, Симеон Новый Богослов, говорит, тщательное соблюдение заповедей Божьих научает человека его немощам. Да, я решил, что буду тщательно соблюдать заповеди Божьи. Я вижу, что я ни одну из них не могу соблюсти сам. И что мне остается делать? Сдаться и сказать, Господи, ты видишь, что я себя представляю? Я ничего не могу. Ничего из того, к чему ты меня призываешь, я не могу сам сделать. Тогда возьми меня и сделай мною сам. Это называется смирение. Это первая христианская добродетель, с которой начинается рост человеческой личности. И хоть какое-то улучшение ее качества. Смирение. Когда человек абсолютно доверяет себя Богу. И исправляет свою жизнь покаянием перед Богом. Когда он видит, что он опять позавидовал. Я опять позавидовал. Господи, прости меня грешного. Исправь меня. И тогда Бог человека исправляет. И тогда человек не просто у него зависть куда-то, как и корова языком слезала, знаете, как помыли в бане, все, он чистый, зависти нет. Нет, она преобразилась на противоположные добродетели. Когда я радуюсь с радующимися и плачу с плачущими. Когда мне хорошо, когда другому хорошо. И когда мне плохо, когда другому плохо. А для завистливого человека все наоборот. Когда другому хорошо, ему плохо. А когда другому плохо, ему хорошо. Мы сами не можем так преобразиться. Это невозможно. Человеку это не дано. Это можно сделать только с Божьей помощью. При горячем желании самого человека. В православии все есть для этого. И не только эти страсти, любые другие страсти мы преодолеваем. И такие, с которыми мы здесь в реабилитационном центре находимся. Если человек, вот как он на первом шаге, в 12-шаговой программе, обнаружил свою полную немощь, свою неспособность с этой проблемой бороться, а он и все, он больше не пытается. Он уже доверяет себя какой-то посторонней внешней силе. Так ведь? И уже к ней апеллирует. Но просто в христианстве эта посторонняя внешняя сила, она человеку вовсе не посторонняя. Это вообще-то наш Бог-Отец родной, который роднее нам, чем земной отец или мать. Который любит нас так, как не может любить ни один человек на свете, даже родная мать. Он его просит, и тот ему все обеспечивает. Он кается перед Богом во всем, что связано с этими страстями. Бог ему это все уврачевывает в таинстве покаяния. Кстати, давно у вас был батюшка, нет здесь?
Недавно.
Недавно? Были кто-то на исповеди, нет у него? Ну, рекомендую. Вот, пожалуйста. Это главное врачующее таинство, установленное Богом. Таинство исповеди. Ну, надо, да, почаще, конечно. Ну, вот у нас в реабилитационном центре воспитанники имеют возможность исповедоваться, ну, в общем порядке, каждую субботу. А если есть необходимость, то и чаще. Батюшка всегда рядышком. Вот, и, конечно, нужно причащаться. К таинству причастия приступать. Об этом мы попозже поговорим. Видите, православие исходит из того, что человек сам себя лучше сделать не может. Мы можем, вот листьев намело тут, нападало листва неаккуратно как-то на улице. Вот вне нас мы можем облагоустроить территорию. Мы можем дом построить, можем посуду помыть. Можем картину красивую нарисовать. Можем культуру вокруг себя какую-то создавать, и глаз радуется. А вот себя самого человек лучше сделать не может. У нас нет технологии, которую мы бы сами придумали для себя самих. Представляете? Еще, с телом еще куда ни шло. Я могу там маникюр, да, сходить на маникюр. Или сама себе маникюр сделать, там макияж, прическу, зубы почистить, лицо побрить. В душе помыться. А вот чтобы изменить мой ум, мою волю, мои чувства, то есть себя самого, это я и есть, не могу. Это от меня не зависит. Я утром хочу одного, и я же вечером совершенно противоположный. Если мне кто-нибудь скажет, слушай, ты же утром говорил, что больше никогда не будешь этого делать. Я? Да. Они-то раз, можно что там? Что случилось? Да просто человек сам себе не хозяин. Это свойство падшей человеческой природы. Человек не может с пользой для себя жить, опираясь только на себя самого, на свой ум, волю и чувства. Человек, предоставленный сам себе, это существо погибающее. Вот христианство, оно из этого исходит. Если бы было иначе, Богу не нужно было бы становиться человеком и идти на крест, вот за, чтобы избавить нас от этих немощей. Все это исправить, восполнить все наши немощи может только Бог самим собой, своей благодатью. А благодать Божья – это сила неотмерного происхождения, которой в этом мире ничто не может противостоять. Вот по всем законам природы человек, заболевший в второй стадии наркомании или алкоголизма, ну по всем законам природы, он должен от этого погибнуть. Но у нас, если вы не знаете, вот даже в медицине до сих пор еще господствует пессимизм на тему возможности исцеления, пожизненного исцеления наркомана или алкоголика. Медицина так и говорит, мы можем достичь более или менее продолжительной ремиссии. Вот 12-шаговая программа. Она ведь не говорит о том, что человек избавится от зависимости. Так ведь? Наоборот, там говорится, что вы так и будете как бы наркоманами, алкоголиками, но и там есть какие-то условия. А христианство говорит, так человеческими-то силами это невозможно. Исцелить человека может только Бог. Поэтому не надо и пытаться. Но если ты входишь в живое общение с Богом, то ты обязательно исцелишься и перестанешь быть наркоманом или алкоголиком. Ты не просто перестанешь колоться или там курить или пить, а ты станешь лучше, лучше, чем ты был до того, как начал это делать когда-то. Это возможно, только не человеческими силами. Люди это знают уже давно. Мы с вами, вот все наши предки с вами, они выросли вот в этой культуре. Мы сегодня у нас какое число? 9, да? Ноября. Позавчера мы отмечали 100 лет Октябрьскому перевороту, Октябрьской революции. Вот мы 100 лет назад, не мы, а наши предки, которые совершили этот переворот, они создали богоборческое государство. То есть захотели жить без Бога. Построить совершенно новое общество, которого раньше никогда не было. Никогда не было безрелигиозного общества. Безрелигиозный способ жить – это специальное европейское изобретение. Это результат дехристианизации европейского сознания. Это заразные учения французских философов-просветителей Вольтера, Жан-Жака Руссо и Дидро, которое привело сначала к французской революции 1879 года, абсолютно безбожное, абсолютно. Вольтер говорил в отношении католической церкви: раздавить гадину. Представляете, какая ненависть была. Кто стоял за этими революционерами? Какая личность? Да сам сатана. И точно такое же повторение произошло у французов же в 19 веке, потом у нас после русско-японской войны 5 года, потом февраль 17 и октябрь 17. И мы с вами почти на 100 лет оказались в безбожной смуте. 3-4 поколения людей-безбожников. Представляете? Такого в России никогда в жизни не было. Сейчас, чтобы вернуть человеку вот то сознание, которое является его архетипом внутренним, веру в Христа, веру в Бога, это нужно, знаете, находить специальные слова какие-то. И сейчас, если где-то вот приходим, тут был в одном учреждении недавно, где я тоже предлагал заниматься, в учебном учреждении предлагал заниматься профилактикой зависимости, вот на основе нравственно-ориентированной психотерапии. А там говорят, ну видите, тут же вы про православие будете говорить. Я говорю, ну я не буду говорить вот прямо так православие, православие, что надо вот так вот молиться утром и вечером, что надо ходить в церковь каждое воскресенье на литургию, что надо исповедоваться, причащаться. Я про духовную жизнь говорить не буду, я буду говорить о нравственности. Но нравственность, которая, в общем-то, у нас с мусульманами общая. И что у нас 10 заповедей Моисея Ветхозаветной, это что у мусульман 10 заповедей. Источник нравственности один и тот же. Мы про духовность не будем говорить. А они говорят, да все равно, понимаете, вы же там говорите про христианскую культуру, про вот те же вот цитаты из Евангелия о том, что не беспокойтесь, что есть, что пить, во что одеваться. В Коране этого ведь нет. Что скажут мусульмане? Они говорят, у нас многоконфессиональная и многонациональная страна. И вот это тоже, знаете, такое лукавство. В России русских больше, чем англичан в Англии. Больше, чем литовцев в Литве. Больше, чем немцев в Германии. Больше, чем итальянцев в Италии. Больше, чем испанцев в Испании. Ни одна из этих стран не называет себя многоконфессиональной и многонациональной. Почему? Почему? Почему нас заставляют вот так вот расчлениться и не говорить о нравственности вообще? Не надо говорить ни о духовности, ни о нравственности, потому что мало ли кто что скажет. Что скажут буддисты? Что скажут мусульмане? Мусульмане и православные вместе создавали это государство, когда государствообразующим этносом были русские. Мусульмане прекрасно себя чувствовали в лоне православия. Они сохранили здоровый ислам. Только потому, что вокруг было православие, до них не достигли эти все ваххабистские течения. У нас даже чеченцы этим не заразились. Они так салафитами и остались. Несмотря на то, что там банды Хаттаба были со своими ваххабистскими убеждениями. Не захотели они этого. Ислам и православие хорошо уживаются на одной территории. И мусульмане с удовольствием предоставят православному русскому этносу развивать эту страну. И будет двигаться в нашем фарватере. Мусульмане будут двигаться в фарватере православия с удовольствием. Они от этого извлекают только пользу. Что, плохо Чечне сейчас живется? В фарватере Российской Федерации плохо? Что, плохо Татарстану живется, Башкирии? Очень хорошо живется. Лучше, чем многим российским регионам. А это такая политика, древняя имперская политика, чтобы национальные провинции жили лучше, вот в земном отношении, лучше, чем имперский этнос. Тогда будет мощное государство. Имперский этнос, который живет вот этим принципом, не хлебом единым будет жив человек, от него не убудет, Бог его никогда не обидит. Христианин – это человек, который не занимается накапливанием материальных благ, а который является передатчиком благ. Все блага от Бога, а от Бога другим. Он раздает, он раздаятель. Как сам Христос когда-то в свое время накормил 5 хлебами, 5000 человек, еще 12 коробов осталось. Вот так ведут себя христиане. И поэтому страна богатейшая, если она христианская. Вот. Ну ладно. Какие еще вопросы есть? Мне нравится на вопросы отвечать. Я не знаю, как вам. Тогда у меня к вам будет провокационный вопрос. Начнем на него отвечать. В следующий раз, вероятно, закончим. Он касается как раз самого главного, о чем мы с вами здесь говорим. Звучит очень просто. Этот вопрос очень часто задают дети своим родителям. И родители не знают, что на этот вопрос ответить. Зачем жить? То есть, чтобы жило следующее поколение людей. Мне зачем жить? Это что за чехарда такая? Появиться здесь, чтобы кого-то раз родить и хоп, и в могилу. А мне? Мне-то зачем?
Прожить радостно.
А?
Чтобы прожить радостно.
Радостно? А где она, эта радость? Какая радость может оправдать мою жизнь? Чтобы у меня не было этого вопроса, зачем жить? Чтобы я жил и радовался. Радовался бы тому, что я есть на белом свете. Все верно, для радости. Человек Богом создан для себя. Бог создал человека для себя, чтобы приобщить человека той жизни, которой живет он сам. Если мы с вами будем думать, что мы с вами живем от рождения до смерти, что со смертью нашего тела жизнь заканчивается, то тогда мы никогда не узнаем, зачем жить. Тогда этот вопрос останется без ответа, а значит, наша жизнь никогда не получит смысла. Все будет бессмысленно. Вчера мне позвонили, сегодня утром позвонили из одного города, Моздока. 15-летний парень, мама его звонит. 15-летний парень вот подсел на эти интернет-сайты «Синий кит» и довели до самоубийства. Довели его до депрессии и до попытки самоубийства. Вот не получилось умереть, откачали в реанимации. А у него депрессия. Он в 15 лет не видит смысла жизни. Поэтому он и не хочет жить. Если нет достойного человеческого звания смысла жизни, то тогда, собственно говоря, а какая разница, как жить? Какая разница, как жить? Если у моей жизни нет смысла, который бы высветил мою жизнь какой-то радостью и надеждой, ради которых я бы самозабвенно совершенствовался бы, вот стремился бы к чему-то, у меня была бы какая-то такая цель. И все, что я делал ради этой цели, святой какой-то. Если я умру, и меня не будет. Все. Здесь нет такой цели. Здесь нет. Поэтому тогда, знаете, вот даже наш реабилитационный центр не имеет смысла. Зачем? Зачем вот здесь за вас бороться? Чтобы вы дальше продолжали жить? Зачем? Ради чего? Да.
Можно сказать, ради Бога, чтобы выполнить какое-то предназначение,
чтобы... Ну да. Вы все правильно говорите. Я сейчас хочу зачистить территорию. Вот вопрос, который я задал, он провокационный. Если мы с вами вот не зачистим эту территорию на эту тему, не наведем порядок и во всех сферах нашей с вами жизни не найдем ответа на этот вопрос, то нам дальше двигаться некуда и незачем. Человеку обязательно, прежде чем двигаться вперед, нужно узнать маршрут, куда. Ну, я сел в машину, вот у меня машина, двигатель, полный бак бензина, все. Я даже уже первую скорость включил. А куда я поехал? Мне никто не сказал, куда. Где цель? Где конечный пункт? Ну, и тогда я просто поехал, да и все. И еду, и любуюсь красотами природы. Куда еду, не знаю. Дороги не знаю. Навигатора нет. Дорожных знаков не различаю. Я правил дорожного движения не изучал. Просто еду и все. Где я окажусь? Да в канаве где-то. Обязательно в кювете. Я выйду на встречку, потому что я не знаю, что есть встречка. И лоб в лоб расшибусь с кем-нибудь. Вот если человек просто родился и живет, это то же самое. Если его никто из взрослых вовремя не сориентировал, куда жить, где цель его жизни, чем оправдан каждый день, когда я проснулся, завтракаю, обедаю, ужинаю, учусь, работаю, развлекаюсь, ложусь спать, опять просыпаюсь. И опять по новой. Эти вот сутки. День сурка. Это зачем? Это куда? Ведь время-то идет. Я же вижу, что люди вот так живут, стареют. У меня на глазах люди стареют, умирают, их нет. И то же самое будет со мной. Я что, идиот, что ли? Что с этим делать? Как я могу, не ответив себе на вопрос, что меня ждет за смертью, как я могу жить и получать радость от жизни? Тогда единственное, что меня успокоит, это либо водка, либо наркотики. Потому что когда человек употребляет что-то, опьяняющее его ум, как-то, знаете, успокаивается сознание на эту тему. Да и наплевать. Да горе оно все синим пламенем. Это очень важная вещь. Если на этот вопрос не найти удовлетворительного ответа, то тогда, знаете, даже самая лучшая реабилитация, она не достигнет своего результата. Но вот мы вернули человеку жизнеспособность, он погибал от наркотиков или от водки, но вернули, помогли ему вернуть жизнеспособность. Живи человек дальше. А зачем? Он как раньше не знал зачем, так и сейчас не знает зачем. Вот в том-то и дело, что из того, что с нами в жизни произошло, мы должны с вами выйти на гораздо более высокий уровень жизнедеятельности нашей. Наш уровень самосознания должен повыситься, многократно повыситься. Мы должны с вами, находясь здесь, вот пока есть возможность, и мы в безопасности, пересмотреть критически весь свой жизненный опыт и попытаться найти в нашей жизни смысл, чтобы у нас был ответ на этот вопрос, для чего я живу. Этот ответ на этот вопрос дает только христианство. Можете что угодно на эту тему думать. Человечество на эту тему ломало голову все время от Адама. До тех пор, пока Бог сам не вошел в историю и не принес вместе с собой ответ на этот вопрос. Вместе с собой, потому что Он и есть цель и смысл человеческой жизни. Христос – это цель и смысл человеческой жизни. Это кристально чистый, безупречный, идеальный образец человека. Ничего более высокого и светлого для подражания нет. Когда мы читаем Евангелие, мы это видим. Мы видим, что это белоснежная какая-то вершина, до которой мы нам, как до Луны. Но это настолько прекрасно и настолько притягательно, что я другим быть не хочу. Я хочу быть только таким. И я знаю, ради чего. Я знаю, где цель и смысл моей жизни. Они настолько грандиозны, что я сейчас не могу даже их осознать, понять и вместить в свои трехмерные мозги. Настолько заданность человеческой личности колоссально, что сам человек не может это осознать вот сейчас. Представляете? Когда мы это узнаем из евангельского повествования, что Христос умер, воскрес, вознесся и воссел одесную Бога Отца, у нас кругом голова, это что такое? Мы даже не знали, что воскресение – это вообще возможно. Мы даже не знали, что цель человеческой жизни – это одесную Бога Отца. Одесную – это десница, правая рука. По правую руку от Бога – вот место человека. Человек – это Бог с маленькой буквы. Он создан для того, чтобы быть как Бог. Смысл человеческой жизни и цель – это обоженье, то есть быть как Бог, все время бесконечно уподобляться Богу. И в этом и есть жизнь, это бесконечное приближение твари к Творцу, человека к Богу. И счастье человеческое, полнота жизни могут быть только в этом. Удовлетворение от того, что ты есть на белом свете, можно переживать только в этом процессе, в этом движении, когда у тебя есть эта цель. А Боже. Этого не знает никто. Кроме христианства, этого не знает больше никто. Вот тогда, да, если, вот представьте себе, если Христос разрушил смерть своей смертью и воскресением, то тогда смерти нет. Ну, допустите на одну минуту. Вот на одну минуту. Я понимаю, что это трудно. Все кругом умирают. Мы знаем, где оказывается человеческое тело после смерти. Его относят на кладбище, вперед ногами, закопали, все, человека нет. Но давайте представим себе хотя бы на одну минуту. Так, немножечко попытаемся напрячь воображение. Вот тело мое умерло, а душа моя, то есть я сам, не потерпел никакого ущерба. И мне нужно просто подождать немножечко в другой реальности, когда мое тело воскреснет. И я с ним, я соединюсь со своим же воскресшим, совершенным, не знающим ни болезни, ни старения, ни смерти телом. И буду жить, как человек во всей полноте, бесконечно, всегда, в общении с Богом, который мне дал мою жизнь. Вот так, на одну минуту. Минута пошла. Представьте все это. Вам такая перспектива нравится или нет? Она может не понравиться, я понимаю. Она, я не говорю, что она может показаться неправдоподобной, фантастической, там, люди там себе напридумывали Бог знает что. Но если представить себе вот так вот, на минуту, на одну, через минуту можно как угодно, что это правда. Как вы считаете, это хорошо? Это хорошо или нет? Это лучше, чем если я жду своей смерти как конца своей жизни. Что вместе со смертью моего тела жизнь моя заканчивается, и меня больше нет в природе. Верь, человек, тебя ждет вечная смерть, то есть вечное небытие. Побудешь немножко здесь, а потом раз, и все, тебя нет. Тебя просто нет. Вот как тебя не было, так тебя и не будет. У тебя не будет ни сознания, ни чувств, ни воли, ни ума. Тебя нету. Ты исчез. Вот это страшно. Смерть для человека неверующего именно этим и страшна, этим небытием. Мы поэтому так и боимся думать и говорить о смерти. А для христианина смерть не страшна. Мы ее не торопим, нельзя. Это не наше умодело. Но мы ее не боимся. Потому что смерти нет. Я это в себе чувствую с детства, что я бесконечен, что я не могу перестать быть. Это невозможно. Это если я перестану быть, то тогда в мире господствует и торжествует зло. А человеческая душа не может перенести торжества зла. Она предпочтет не быть. И 15-летний ребенок захочет покончить с собой, если он не узнает о том, что смерти нет. И что когда он покончит с собой, ему предстоит сразу же встретиться с тем, кто дал ему жизнь. И отвечать на вопрос. Не-не. Человек может зажить полноценной человеческой жизнью только тогда, когда он знает, что он воскреснет, что никакой смерти нет. Что жить ему предстоит на несоизмеримо более высоком жизненном уровне, несравнимо более грандиозным и прекрасным, чем вот этот уровень, на котором мы сейчас находимся. Святые отцы говорят, что вот эту нашу земную жизнь даже жизнью назвать нельзя. Это еще не жизнь. Это такой предвестник жизни. Это преддверие. Это временный этап для созревания души, чтобы она, родившись туда через смерть тела, оказалась жизнеспособной. Вот так же, как наше тело, созревая в утробе матери 9 месяцев, обретает жизнеспособность, чтобы, родившись сюда, ребенок не умер от первого вздоха. Чтобы наше тело созрело. Вот так наша душа зреет сейчас для следующего рождения. Через смерть. Мы свое рождение сюда переживали как смерть. Для того мира, в котором мы жили 9 месяцев, нас там больше не будет никогда. Мы свои 9 месяцев в утробе матери, 9 месяцев, это больше, чем здесь, в реабилитационном центре. Мы даже за жизнь не считаем. Мы свое рождение отмеряем от того момента, когда мы сюда родились. Так ведь? Мы вообще Это нищетово. То, что было там в утробе матери, нищетово. Вот вы знаете, по степени грандиозности того, что нас там ждет, по сравнению с тем, что здесь мы переживаем, от рождения до смерти, это еще более нищетово. Только единственное, что когда мы жили в утробе матери, от нас ничего не зависело. Там просто тело созревало само собой, по законам Богом в него вложенным. А здесь наша загробная участь напрямую зависит от того, какой смысл мы придаем своей жизни. Готовимся мы к встрече с Богом или нет? Думаем мы о смерти, о том, что нам умирать когда-то, или нет? Или мы мысль об этом гоним, как что-то страшное? Фу-фу, зачем? Не порти настроение, не надо. Извините, если за смертью встреча с Богом, то тогда это самое важное и самое торжественное событие в моей жизни – смерть моего тела. Ничего более значимого нет. Апостол Павел говорит, нам предстоит умереть, а потом суд. Как будто бы до смерти ничего более одинакового по значимости нет. Все, что до смерти, может быть, может не быть, а вот смерти не избежать. Тогда, если главное событие моей жизни, после того, как я родился сюда, это еще одно рождение через смерть в жизнь вечную, так я об этом только и должен думать. Я только этим и должен руководствоваться. Я только исходя из этого должен строить свои жизненные планы. Учиться, трудиться, создавать семью, рожать, воспитывать детей. Потому что я знаю, что за все, что я здесь делаю, мне нужно будет держать ответ перед тем, кто мне все это дал. Тогда жизнь становится интересной. Тогда есть ради чего шустрить, есть ради чего развивать свои таланты, дарования. Есть ради чего никогда в жизни не прикасаться к тому, что может мне испортить мою вечность. Ни к алкоголю, ни к наркотикам, если они уже стали предметом зависимости. Да и главное, что есть чем не прикасаться. Христос, Он не только цель, Он и средство достижения цели. Он говорит, я есть путь, истина и жизнь. То есть Христос – это все. Для человека Христос – это все. Это моя жизнь. Это путь, которым я иду. Это цель. Это свет в моей жизни, куда я иду. Я сам ничего не знаю. Я без Христа ничего не знаю. Я о себе ничего не знаю. Какое счастье, что я могу себя вот так вот взять и без остатка Ему доверить. Сказать, возьми меня, Господи, и делай со мной сам все, что хочешь. Какое счастье, что для меня, дурака, есть такая опора и надежда в жизни, как Христос. Ну, хорошо. Еще вопрос есть? Есть вопрос? Да.
Если человек создан по образу и подобию Бога, в нем есть частица Бога. Особенно ведь человек на чудеса. И как это происходит?
Хорошо, давайте тогда решим, что такое чудеса. Что такое чудо? Ну да.
Сотворение, допустим, чего-то.
Чего-то из ничего.
Да.
Ну, из ничего творит только Бог. Вот когда-то не было ничего, и Бог начал творить. Вот Он создал мир. Вот это чудо. Вот мы с вами находимся на территории чуда. Оно было сделано из ничего. Каждый человек был создан Богом из ничего. Но если посмотреть невооруженным глазом на две половые клетки, которые соединились в плотное яйцо, из которого мы потом выросли, то можно сказать, что из ничего. Вот здесь сколько чудес. Посмотрите, сидит. Человек – это чудо. Жизнь сама по себе, вот феномен жизни, мы живые существа, это чудо, этого не может быть. По всем законам природы никакой жизни здесь быть не должно. Наука не знает законов, по которым неживая материя переходит в живую, потому что этих законов в природе нет. Жизнь – это, я вам сейчас скажу такую вещь, только вы не обижайтесь. Сейчас одну умную вещь скажу, только вы не обижайтесь. Жизнь – это особое действие Бога Духа Святого в мире. Мы Бога Духа Святого, третье лицо Святой Троицы, называем Господом Животворящим. Жизнь – это явление духовное, а значит противоестественное вот для этого мира. Оно против законов природы существует. А посмотрите, как она прет. Жизнь из земли. Вот сейчас все умрет на зиму, а весной что начнется? Только потеплеет. И посмотрите, как флора вся попрет из земли, из деревьев, из этих мертвых. Плодоносить будет. Мы соберем опять рекордный урожай хлеба, как в этом году. Это же все жизнь. Нарожаем детей. Разведем крупный и мелкий рогатый скот. Кроликов. Это всю жизнь. Мы на это смотрим, мы, знаете, как на что-то привычное. А это и есть чудо. А когда наркоман, обреченный умереть от наркотиков, выздоравливает, или алкоголик, это не чудо? Это чудо. Это против законов природы. Так быть не должно. Это по милости Божией происходит. Мы живем с вами на территории чудес. И думаем, чудес не бывает. Говорим, чудес не бывает. Но правильно, если чудесами считать фокусы, иллюзион, который устраивают, там, когда женщину распиливают в ящике, так это как раз таки, это все по закону природы, это все обман. А на самом деле мы находимся на территории чудес. Да, есть в этом мире какие-то законы энтропии. Если мы сами со своей жизнью ничего не делаем, если мы не предоставляем в нашей жизни жить и действовать тому, кто создал законы природы, законодателя, то тогда мы по законам природы здесь просто разложимся как труп. Поживем, поживем, и потом умрем и разложимся. А вот когда человек реализует здесь свои таланты, дарования, когда он становится Моцартом, Пушкиным, Чайковским, Королевым, вот это чудо. Это самое настоящее чудо. Вся история России – это чудо на чуде, чудом погоняет. Потому что она вся сделана Богом при участии людей, людьми. Но за всей историей нашей страны стоит Бог. Это по признанию даже такого антисоветчика и русофоба, каким был Черчилль. Он говорит, это не вызывает никакого сомнения, что Россией управляет Бог. Потому что никакими другими логическими причинно-следственными связями объяснить то, что происходило с нашей страной 1000 лет, невозможно. Невозможно. Мы сами на свою историю смотрим и диву даемся. Как нам удалось выжить? Уцелеть, сохраниться как народу, нации, государству до сих пор. Это против законов природы, я вас уверяю. Против законов природы. А наша с вами жизнь. Вот многих из вас жизнь, если посмотреть так честно, в глаза ей, нашей жизни, по всем законам природы, многим не один раз надлежало бы уже погибнуть, помереть. Как это происходило с другими. А с нами этого не произошло. Странно. Это странно. Это чудо. Это по милости Божией. Ну хорошо. Спасибо вам за внимание.
Спасибо.
Врачебно-просветительский фонд «Подвижник». Вдохновляясь прошлым, движемся в будущее.